Глава 11. В ту же ночь, захватив свой маузер и сунув в карман бомбу, валявшуюся в капитанской повозке, с первого же пятиминутного привала я убежал. Всю ночь безостановочно, с тупым упрямством, не сворачивая с опасных дорог, пробирался я к северу. Черные тени кустарников, глухие овраги, мостики — все то, что в другое время заставило бы меня насторожиться, ждать засады, обходить стороной, проходил я в этот раз напролом, не ожидая и не веря в то, что может быть что-нибудь более страшное, чем то, что произошло за последние часы. Шел, стараясь ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ничего не желая, кроме только одного — скорей попасть к своим. Следующий день с полудня до глубоких сумерек проспал я, как под хлороформом, в кустах запущенной лощины. Ночью поднялся и пошел опять. По разговорам в штабе белых я знал, где приблизительно мне нужно искать своих. Они должны были быть уже недалеко. Но напрасно до полуночи кружил я тропками, проселочными дорогами. Никто не останавливал меня. Ночь, как трепыхающаяся птица, билась в разноголосом звоне неумолчных пташек, в кваканье лягушек, в жужжанье комаров. В шорохах пышной листвы, в запахах ночных фиалок и лесной осоки беспокойной совой кричала раззолоченная звездами душная ночь. Отчаяние стало овладевать мной. Куда идти, где искать? Вышел к подошве холма, поросшего сочным дубняком, и, обессиленный, лег на поляну, поросшую душистым диким клевером. Так лежал я долго, и чем дольше думал, тем крепче черной пиявкой всасывалось сознание той ошибки, которая произошла. Это на меня плюнул Чубук. На меня, а не на офицера. Чубук не понял ничего, он ведь не знал про документы кадета. Я забыл сказать ему про них. Сначала Чубук думал, что я тоже в плену, но когда увидел меня сидящим на заваленке, а особенно потом уже, когда капитан дружески положил мне руку на плечо, то, конечно, Чубук подумал, что я перешел на сторону белых. Ничем иным Чубук не мог объяснить себе той заботливости и того внимания, которые были проявлены ко мне белым офицерам. Его плевок, брошенный в последнюю минуту, жег меня, как серная кислота. И еще горше становилось от сознания, что поправить дело нельзя. Объяснить и оправдаться не перед кем, и что Чубука уже больше нет и не будет ни сегодня, ни завтра, никогда. Злоба на самого себя, на свой непоправимый поступок в шалаше туже и туже скручивала грудь, и никого кругом не было, не с кем было поделиться, поговорить. Тишина, только гам птиц да лягушиное кваканье. К злобе на самого себя примешивалась ненависть к проклятой, выматывающей душу тишине. Тогда обозленный, раскаивающийся и оскорбленный, в бессмысленной ярости вскочил я, выхватил из кармана бомбу, дернул предохранитель и сильным взмахом бросил ее на зеленый луг, на цветы, на густой клевер, на росистые колокольчики. Бомба разорвалась тем грохотом, которого я хотел, и с далекими, распугивающими тишину перегудами и перекатами ошалелого эха. Я прямо зашагал вдоль опушки. «Эй, кто там идет?» — услышал я вскоре из-за кустов. «Я иду», — ответил я, не останавливаясь. «Что за я? Стрелять буду!» «Стреляй!» — с непонятной, вызывающей злобой крикнул я, вырывая маузер из-за пазухи. «Стой, шальной!» — раздался другой голос, показавшийся мне знакомым и обращавшийся к невидимому для меня спутнику. «Васька, стой же ты, черт! Да ведь это же, кажется, наш Бориска!» У меня хватило здравого смысла опомниться и не бабахнуть в бойца нашего отряда шахтера Малыгина. «Да откуда ты взялся? А мы тут недалече. Послали нас разузнать, бомбой кто-то грохнул. Уж не ты ли? Я. Чего ты разошелся так? И бомбами швыряешься, и на рожон прешь. Ты уж не пьяный ли?» Все рассказал я товарищам. Как попал к белым, как был захвачен и погиб славный Чубук, только о последнем плевке Чубука не сказал я никому. И тогда же выложил заодно обо всем, что слышал в штабе о планах белых, о распоряжении, о том, что отряды Жихарева и Шварца постараются нагнать наших. «Что же», — сказал Шибалов, опираясь на потемневший и поцарапанный в походах плащ. «Слов нету, жалко Чубука. Был Чубук первый красноармеец, лучший боец и товарищ. Что и говорить. Большую оплошку сделал ты, парень. Да, большую». Тут Шибалов вздохнул. «Ну, а как мертвого все равно не воротишь, нечего мне тебе говорить. Да ты и сам не нарочно, а с кем беды не бывает». «С кем беды не бывает», — подхватило несколько голосов. «Ну, а вот за то, что узнал ты про Жихарева, что торопился ты сообщить об этом товарищам, за это тебе вот моя рука, и спасибо». Круто завернув вправо большими ночными переходами, далеко ушли мы от ловушки, расставленной Жихаревым, и, минуя крупные села, сбивая на пути мелкие разъезды белых, соединившиеся отряды Шибалова и Бегичева вышли через неделю к своим регулярным частям, державшим завесу на участке станции Поворино. В те же дни я стал кавалеристом. На стоянке подошел ко мне Федя Сырцов, хлопнул по плечу своей маленькой цепкой пятерней. «Борис», — спросил он, — «верхом ездил когда?» «Ездил», — ответил я, — «в деревне, только у дядьки, да и то без седла. А что?» «Раз без седла ездил, в седле и подавно сумеешь. Хочешь ко мне в конную?» «Хочу», — ответил я недоверчиво, посмотрел на Федю. «Ну, так за место Бурдюкова будешь, его коня возьмешь. А Гришка где?» Шибалов выгнал. И Федя выругался. Вовсе из отряда выгнал. Гришка на обыске у попа надел на палец колечко, да и забыл снять. И колечко-то дрянь, ему в мирное время пятерка красная цена. «Так поди ж ты, поговори с Шибаловым». Выгнал, черт, попову сторону взял. Я хотел было возразить Феде, что вряд ли Шибалов станет держать попову сторону, и что, вероятно, Гришка Бурдюков не нечаянно позабыл снять кольцо. Но тут мне показалось, что Феде не понравится это разъяснение, он чего доброго раздумает брать меня в конную разведку. И я смолчал. А в конную давно уже мне хотелось. Пошли к Шибалову. Шибалов неохотно согласился отпустить меня из первой роты. Поддержал неожиданно хмурый Малыгин. «Пусти его», — сказал он. «Парень молодой, проворный. Да и так он ходит все без Чубука, скучает. Они ведь всегда на пару, а теперь не с кем ему». Шибалов отпустил, но из-под лобья, посмотрев на Федю, сказал ему, не то шутя, не то серьезно: «Ты, Федор, смотри, не спорть у меня парня. Ты не вихляй глазами-то, серьезно я тебе говорю». Вместо ответа Федя задорно подмигнул мне: «Ладно, дескать, сами не маленькие». Через месяц я уже как заправский кавалерист, подражая Феде, ходил, расставляя в стороны ноги, перестал путаться в шпорах и все свободное время проводил возле тощего пегого жеребца, который достался мне после Бурдюкова. Я сдружился с Федей Сырцовым, хотя Федя вовсе не был похож на расстрелянного Чубука. Если правду сказать, то с Федей я себя чувствовал даже свободнее, чем с Чубуком. Чубук был похож на отца, а не на товарища. Станет иногда выговаривать или стыдить, стоишь и злишься, а язык не поворачивается сказать ему что-нибудь резкое. С Федей же можно было и поругаться, и помириться, с ним было весело даже в самые тяжелые минуты. Капризный только был Федя, иной раз заладит свое, так ничем его не сшибешь. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.